Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Неспасенные» или «Как правильно толковать Библию». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы с вами остановились на Иове 3:16. Я еще раз повторю этот стих. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Он желает быть таким, как эти дети, которые не видели света. Чисто по-человечески мы можем сказать, это самое худшее, что только может с человеком случиться, что он вообще не увидит жизни. Человек, который умирает, не родившись, обманут на всю свою жизнь. Каждый человек, который может прожить хотя бы несколько лет, может видеть жизнь. Он может хотя бы каким-то образом наслаждаться жизнью. Иметь возможность жить является преимуществом даже при самых превратных обстоятельствах. И наоборот, умереть уже до рождения, чего желает себе Иов, можно считать самым великим возможным несчастьем. Но именно это состояние Иов считает лучшим по сравнению с тем состоянием, в котором он находился. Как это следует понимать? Иов говорит здесь в духе Христа, потому что в страданиях Иова мы прообразно видим страдания Иисуса на Голгофском кресте. Я писал об этом одну проповедь, которая имеется на нашем сайте. Поэтому мы можем желание Иова выразить другими словами. Лучше быть нерожденным ребенком, чем оказаться в суде второй смерти. Оказаться нерожденным намного лучше, чем попасть в ад. Вечное проклятие. Напоминаю в этом месте слова Иисуса по отношению выражения, сказанного Иовом. В Марка 14 стихи с 18 по 21 читаем. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» И другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Почему Иисус так сказал? Естественно, что с нерожденными детьми и с детьми моложе 3 лет, которые в собственном деле не могут согрешать и быть за это ответственными, Божья праведность будет иначе поступать, чем с человеком, который активно согрешал. Мы можем исходить из того, что с точки зрения вечности судьба нерожденного человека носит относительный характер. Если неспасенный человек должен мучениями заплатить за свои грехи в вечном проклятии, то нерожденное дитя, которое еще не имеет на своем счету собственной вины, естественно, не может оказаться в огненном озере. Поэтому на основании тенденции Слова Божьего нерожденное дитя окажется в вечности погибшим, но не будет претерпевать мучений. Поэтому мы имеем в выражении Иова, который говорит в духе Христа, это сравнение. Судьба нерожденного ребенка рассматривается лучшей по сравнению со страданием человека, который претерпевает вторую смерть, то есть смерть в огненном озере. И эти доводы не являются доказательством в том или другом направлении. тенденция Слова Божьего, скорее всего, идет туда, чтобы нерожденных детей и детей до 3 лет рассматривать как погибших. Если таких детей поднять до неба лишь потому, что они еще не рождены и малы, то это значило бы, что они будут спасены автоматически. Для такого случая мы не находим в Библии положительного высказывания, не находим подтверждения. Речь здесь идет о том, чтобы мы, во-первых, внимательно читали Библию, и если мы намерены растолковать то или другое место, то должны оставаться в Слове Божьем. При толковании Библии мы должны оставаться в истине. Мы не должны пытаться вкладывать в нее наши желания и собственные представления или то, что нам симпатизирует, как мы этого хотели бы. Короче говоря, мы не должны заниматься втолковыванием Библии вместо растолковывания. Хороший пример для этого мы имеем в Ветхом Завете при служении священников в скинии собрания. Когда священники вступали на служение в скинии собрания, то они должны были омывать руки и ноги из умывальника. Об этом мы читаем в Исходе 40, стихи с 30 по 32. «И поставил умывальник между скинию собрания и жертвенником всесожжения, и налил в него воды для омовения». И омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его, руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику. Тогда омывались, как повелел Господь Моисею. Вода в умывальнике является прообразом Слова Божьего. Читая Слово Божье, мы должны познавать и выявлять наши грехи и очищаться от них, как читаем в первом послании Иоанна 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на него быть на небесах, очищает себя так, как он чист». В омовении священниками рук и ног водой из умывальника мы символично видим это очищение от грехов, согласно 1 Иоанна 3, стих 3. Грязь, которую они омывали водой из умывальника, указывает на наши грехи, наше своеволие, нашу фантазию. Чтобы все это плотское не вносить в Слово Божие, священники должны были омывать руки и ноги не в умывальнике, а из умывальника. Это значит не вносить грязь нашей фантазии, наши желания в Слово Божие при его толковании. Я постоянно благодарю нашего Господа Иисуса, что Он уже в Ветхом Завете дал нам это духовное богатство в символике. Хотя мы немного отклоняемся от нашей основной темы, но я упомяну здесь также тот факт, что этот умывальник Моисей должен был сделать из бронзовых зеркал женщин, собиравшихся у входа в скинии собрания. В русском синодальном переводе переводчики сознательно упустили этот факт, но эта ошибка исправлена в новом переводе, потому что это имеет очень важное духовное значение. Исход 38, стих 8. «Он, то есть Моисей, сделал бронзовый умывальник с бронзовым основанием из зеркал женщин, служащих или собиравшихся при входе в шатер собрания». Это значит не пользоваться больше зеркалами, чтобы рассматривать себя, любоваться собой, но отвергать свое «я». Вместо этого мы должны рассматривать себя в Слове Божьем. Это мы видим в том, что священники, черпая воду для омовения рук и ног из умывальника, невольно смотрели на воду в умывальнике и видели там свое отображение. Поэтому при попытке растолковать то или другое место Писания мы должны взять определенное высказывание Библии на эту тему и на основании этого высказывания попытаться выразить свое суждение. При этом мы должны сказать в таком случае, что в рассматриваемом вопросе мы можем лишь установить тенденцию Библии, но не делать личного однозначного высказывания. В любом вопросе, как и в рассматриваемом нами, я не могу утверждать и говорить «это окончательно и именно так, что все нерожденные дети погибли». Этого Библия непосредственно не говорит. Но мы имеем сообщение Библии, которое показывает нам эту тенденцию. Мы должны ее непременно вскрывать, выявлять и показывать. В подобном случае мы должны говорить. В отношении этого вопроса мы больше ничего не можем сказать, потому что так об этом говорит Библия. Мы должны научиться истолковывать Библию именно так, как она написана, но не так, как мы этого желаем. Обратимся еще к первому посланию Коринфянам 7, стих 14. В этом месте Писания мы имеем высказывание, которое касается детей. Там мы читаем: «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». И это место Писания охотно применяется с той целью, чтобы доказать, что все дети верующих спасены. Но это место Писания не говорит нам об этом. Здесь речь идет об освящении и не больше. Освящение и спасение — это два совершенно разных понятия. Я уже говорил и объяснял в одной проповеди под названием «Освящение», что освящение есть ничто иное, как духовное отделение людей для Бога от мира сего. Верующие родители всеми силами стремятся отделить своих детей от этого развращенного мира, чтобы они легче могли прийти к Господу Иисусу и покаяться. Мы знаем, что израильтяне не должны были, то есть не имели права жениться или выходить замуж за язычника. Почему? Потому что язычники были нечистыми. Сегодняшний Божий народ — это дети Божьи. Если сегодня сестра или брат в Господе выйдет замуж или женится на неверующий, то по аналогии израильтян, которые нарушили этот пункт, мы должны были бы сделать вывод, что эта сестра или брат осквернили себя по отношению к церкви. Но здесь следует сказать, что неверующий партнер и их совместные дети освятятся через верующего партнера, как написано в первом послании Коринфянам 7, 14. Выше я уже отметил, что освящение является чем-то иным, чем спасение. Хотя весь Божий народ Израиль был святым или освящен, но далеко не все были спасены. Наоборот, большинство из них погибли, хотя это был Божий народ. Следовательно, в первом послании к Коринфянам 7:14 ничего не сообщается нам о том, спасены ли нерожденные дети и дети моложе 3 лет или не спасены. Еще коротко хочу осветить факт, каким образом я пришел к тому, чтобы провести эту возрастную границу детей до 3 лет. В конечном счете, эта возрастная граница показывает нам ответственность человека в отношении определенной зрелости. Мы должны различать этот возраст, потому что Библия его различает. Об этом мы читаем в Исаии 7, стих 16. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Я думаю, вы знаете, что здесь речь идет о Господе Иисусе. Из этого текста следует, что существует определенный возраст, при котором кто-то, а в данном случае дети, могут различать доброе и худое. В этой возрастной границе, которую мы точно не можем установить, человек становится ответственным перед Богом и может уже покаяться. Когда я в течение 3 лет проводил в Черноморске, в Крыму, детскую евангелизацию, то в лагере у меня был такой случай. У одной сотрудницы было 3 сына, младшему было около 3 лет. До сих пор помню, что его звали Марком. Он проявлял большой интерес к Слову Божьему и вел себя богобоязненно. Он был очень общительным, поэтому ему можно было простыми словами объяснить Евангелие. После одной беседы с ним он совершенно ясно покаялся. Поэтому из моей практики я убедился, что дети уже с 3 лет хорошо различают добро и зло и хорошо понимают Евангелие. Марк был для вопроса спасения совершенно зрелым. Если эта зрелость к различению добра и зла человеку еще не дана, то такой человек не может покаяться. Он должен иметь зрелость сам в себе осудить зло, чтобы мог покаяться. Здесь мы имеем эту границу ответственности. А люди, которые не достигли этот пункт, не находятся перед Богом в ответственности. Именно это тот пункт, который является преткновением. Как может человек, который не несет еще ответственность, как он может быть наказан Богом? Этот факт является великой проблемой для многих детей Божьих. Но мы также знаем, что Библия различает 2 группы людей. Тех, которые знали волю Господа Иисуса, и тех, которые не знали волю Господа Иисуса. Господь Иисус говорит, что те люди, которые знали волю Господа Иисуса, получат больше ударов, а те, которые не знали Его волю, получат меньше ударов. В Луке 12, в стихах 47 и 48 читаем. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Это значит, что человек, который не слышал Евангелия, тем не менее не освобождается от ответственности перед Богом. О таких в данном тексте сказано, что они будут биты меньше. Такие люди, которые никогда не слышали Евангелия и по этой причине не могли покаяться, тоже погибнут на основании высказывания Библии. Божья праведность не требует, чтобы все люди принимали решение о покаянии, но Божья праведность допускает, что те люди, которые не знали, не слышали Евангелия, тем не менее погибли. Божья праведность допускает также, что кто-то, кто лично не находится перед Богом ни в какой ответственности, тем не менее погибнет в Божьем суде, как и все те люди, которые погибли в потопе. При этом Божья праведность ни в коей мере не пострадает. Почему? Потому что Бог является всезнающим и знает все в самом начале, что будет в конце. Это говорит Слово Божье. Мы знаем, что мы познаны Богом до основания мира, и на основании нашей готовности принять решение призваны. Почему? Объясняю еще точнее. Потому что Бог уже до основания мира видел, кто из всех людей позволит себя спасти для жизни вечной, и кто не позволит спасти себя. А так как Бог знает, кто не позволит себя спасти, то нет и необходимости предлагать таким людям Евангелие. Если такие люди, которые не услышат Евангелие, не покаются, то они не покаются и в том случае, если услышат Евангелие. И если среди наших родственников и знакомых есть такие люди, за которых мы годами молимся, но они, тем не менее, не проявляют никакого интереса к Евангелию, и мы не знаем о том, что Бог о них знает, и не можем делать никакого заключения. Поэтому за них следует и дальше молиться. Бог знает, что в таких случаях следует делать с нашими молитвами. Ответ на этот вопрос мы находим в Откровении 8, стихи с 3 по 5. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения». Из этого сообщения следует, что молитвы всех святых, которые совершались за определенных людей, чтобы они покаялись, послужат им дополнительным наказанием, если они не покаются. Исходя из того сообщения Библии, что Бог все знает и уже до основания мира видел всех людей, кто придет к Иисусу с покаянием и кто не придет, Он знал, конечно, и о нерожденных детях, пришли бы они к Иисусу с покаянием или не пришли бы, если бы родились. Он знал о их готовности в сердце, если бы они родились, какое они приняли бы решение о покаянии. А Бог не даст погибнуть ни одному человеку лишь только потому, что ему не повезло, и он погиб в такое время, когда не имел еще возможности услышать Евангелие. Бог знал о его готовности покаяться, так как он является сердцеведцем. Деяния апостолов 15, стих 8. По этому принципу Бог сделал избрание для спасения уже до основания мира сего. Поразмыслим еще о выражениях «освящение» и «спасение». В Ветхом Завете освящены были все люди, в том числе и язычники, которые принадлежали к Божьему народу Израилю. О святости Израиля мы читаем в Ездре 8:28. «И сказал я им, вы святыня Господу, и сосуды, святыня, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших». И сегодня, если человек покаялся и принадлежит к Божьему народу, к церкви Иисуса, то он является святым, На примере Израиля мы познаем, что выражение «святость и спасение» несоразмерны, не тождественны, не равны или не соответствуют друг другу. Весь Божий народ Израиль был без исключения свят, но не все израильтяне были спасены. Так обстоит дело с этим вопросом и сегодня. Неверующий муж освящается через верующую жену. Точно так же и дети освящаются на основании верующих родителей. Но неверующий муж или неверующая жена и дети верующих родителей по этой причине еще не спасены. Вся тайна этого вопроса заключена в предузнании и в избрании, потому что Бог знал всех людей уже до основания мира. Выше мы отметили, что в Слове Божьем имеется такая тенденция, что в принципе каждый человек, который не обратился к Иисусу с покаянием, остается погибшим. Это является тенденцией, но не является окончательным высказыванием. Это мы должны различать. Когда мы рассматриваем Слово Божие, то мы должны полученные данные, результат исследования, данные всех высказываний взять и оставлять их такими, какие они есть. Поэтому мы не скажем теперь с усилением определенно, то есть окончательно, что нерожденные дети являются погибшими. Но мы возьмем во внимание тенденцию Слова Божьего, потому что причина заключается в конечном счете в том, что мы имеем желание оптом считать всех рассматриваемых детей спасенными. Слово Божье противостоит такому заключению. Слово Божье говорит в другой направленности, и за это мы будем держаться, не делая при этом дальнейших выводов. В рассматриваемом нами вопросе возникают также проблемы в следующем факте. Что будет при восхищении церкви, если верующие родители имеют нерожденных детей и детей моложе 3 лет? Что будет с этими детьми при восхищении церкви? Это тоже большой вопрос. Но, к сожалению, Библия и по этому вопросу ничего не говорит. Поэтому и здесь мы не можем проявить какой-либо тенденции. Обратимся еще к Бытию, 21 стих 8, где сказано: «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Это значит, что тот момент, когда ребенка отнимают от груди, явно является выдающимся моментом в развитии человека. Это мы видим в данной истории с Исааком, а также у Анны, матери Самуила, которая передала своего сына во святилище лишь после того, как отняла его от груди. Это значит, что время до отнятия ребенка от груди Библия рассматривает иначе, чем позднейшее время. Это значит, что не отнятый от груди ребенок причисляется к матери. Этот факт мог бы быть тенденцией. Это не является определенным окончательным высказыванием и не сильным высказыванием тенденции, но является такой возможностью, что дети верующих родителей до момента отнятия их от груди так рассматриваются, как и его мать. Но определенно мы это утверждать не можем. В этом вопросе, о котором размышляли и размышляют и другие дети Божьи, я был озабочен тем, чтобы в какой-то мере исследовать, что или о чем Библия говорит определенно, окончательно, и что Библия не говорит. Библия не делает положительных высказываний. Это вот так или вот так. Но Библия показывает нам известную тенденцию, определенное направление и ложит нам его на сердце. И это мы должны соблюдать и уважать, потому что эти высказывания стоят в Слове Божьем. Аминь.